У входа в дом Шарлье. Метрах в 20 от дома, где живут Шарлье, прислонившись к дереву, со своим велосипедом стоит Паула. Он курит сигарету, наблюдая за входной дверью. Из подъезда выходит Ева с Пьером и быстро удаляются. Паула прячется за дерево, провожая их взглядом. Затем не спеша пускается следом за ними, ведя подле себя велосипед. Ева решительно шагает рядом с Пьером. Она явно расстроена. Не глядя на него, берет его под руку. Пьер молча наблюдает за ней и видит слезы, показавшиеся на ее глазах. «Ева, не надо грустить!» Сжав ее руку, нежно произносит он. Эти простые слова вызывают целый поток слез. Она останавливается и плачет, закрыв лицо руками. Пьер прижимает ее к себе. «Ева!» Уткнувшись ему в плечо, она рыдает. Пьер расстроенно гладит ее по волосам. «Вы думаете о сестре?» спрашивает он, а поскольку она не отвечает, предлагает. «Хотите, вернемся за ней?» Она отрицательно качает головой. Пьер решается задать вопрос. «Вы уверены, что ни о чем не пожалеете?» Она поднимает голову и смотрит на него глазами полными слез. «Ну как бы я могла пожалеть, Пьер? Все ведь только начинается между нами!» Пытаясь улыбнуться, ласково говорит она и снова берет его под руку. Они идут дальше. Ева прижимается к Пьеру, который смотрит прямо перед собой. «Вы любили этого человека?» — сурово спрашивает он. — Никогда, Пьер. — Но вы ведь вышли за него. — Он меня восхищал.
— Он?
— Я тогда была моложе сестры, — просто объясняет она. Пьер немного успокаивается, но добавляет с озабоченным видом. — Ева, будет трудно. — Что именно? — Мы с вами... «Нам будет трудно». Она останавливается, заставляя и его остановиться. «Нет, Пьер, не будет, если мы станем доверять друг другу, как раньше». Он смотрит в сторону. Но она поворачивает его лицом к себе. «Раньше. Это было раньше», — произносит он. «Пьер, Пьер, нужно верить». И, улыбнувшись, уже другим тоном прибавляет. «Все надо начать сначала. Пойдемте со мной». Он позволяет ей увлечь себя. В парке. Пьер и Ева, держась за руки, идут по той самой аллее, где увидели слепого и где состоялась их встреча. Они слышат все более громкий звук флейты, но вместо той мелодии, что исполнял нищий, теперь звучит другая. Ева выказывает некоторую радость, возможно, слегка наигранную, пытаясь развеселить своего спутника. «Слышите?» — спрашивает она. — «Это слепой», — отвечает Пьер. — «Бедняжка. а мы ему позавидовали», — смеется Ева. «Мелодия другая», — с сожалением произносит Пьер. За поворотом они видят слепого. Ева достает из сумочки банкноту и склоняется над ним. «Простите, месье, не сыграете ли вы нам «Закрой свои красивые глазки»?» Слепой перестает играть. Ева сует ему в руку банкноту. Старик ощупывает ее и благодарит. «Это принесет вам счастье», — говорит он, принимаясь исполнять требуемую мелодию. Ева улыбается Пьеру и снова берет его под руку.
«Теперь все как тогда».
Они медленно идут дальше.
«А он все так же фальшивит», —
улыбается Пьер.
«И так же светит солнце».
«Снова эти двое», — указывает Пьер на сценку, свидетелями которой они уже были. У тротуара притормаживает автомобиль. Из него выходит элегантная женщина с пуделем в руках. Навстречу ей идет рабочий с трубой на плече. Как и в первый раз, они не обращают друг на друга ни малейшего внимания, и каждый удаляется в свою сторону. Пройдя мимо Пьера и его спутницы, рабочий оборачивается на Еву. Молодая женщина замечает его взгляд.
«Они так и не увидели друг друга. Все как тогда», — говорит Пьер. «С той лишь разницей, что он обратил внимание на меня», — лукаво отвечает Ева.
Пьер удивленно оглядывается. Рабочий, сконфуженный тем, что обнаружил свой интерес, продолжает путь. Пьер, в свою очередь, улыбается. «И правда. Но на этот раз я держу вашу настоящую руку в своей настоящей руке». По мере того, как они удаляются по аллее от слепого, звуки флейты становятся все глуше, пока, наконец, не уступают место танцевальной музыки, доносящейся из расположенного в парке павильона. Они проходят еще несколько метров и останавливаются перед рестораном, в котором ничего не изменилось. Те же столики, те же посетители. Все та же эксцентричная амазонка привязывает свою лошадь у входа и направляется к знакомым Евы. «Сядем», — предлагает Пьер. Ева слегка колеблется, глядя на знакомых. Пьер замечает это. «Что с вами?» — спрашивает он.
«Ничего»,
— отвечает она, быстро совладав с собой. Чтобы скрыть свою нерешительность, она берет Пьера за руку и увлекает вглубь зала. Эксцентричная амазонка подходит к столику, за которым собралось общество элегантно одетых людей. И, как и в первый раз, один из кавалеров обращается к ней. «Присаживайтесь, дорогая». «Парк этим утром — сплошное очарование», — тем же жеманным голосом сообщает наездница. Один из мужчин привстает, чтобы поприветствовать проходящую мимо Еву. Но она, не скрывая нежелания останавливаться, бросает лишь короткое «Здравствуйте».
«Здравствуй, Ева»,
— звучит ей вслед. Пьер машинально кивает присутствующим. Кружок праздных снобов провожает их удивленными взглядами. «Кто это?»
«Да это же Ева Шарлье».
«Ева Шарлье? Но при чем тут этот тип?»
«Именно это я и хотела бы узнать»,
— отзывается амазонка. Пьер и Ева подходят к столику, который выбрали ранее, но он занят двумя влюбленными. Ева на миг останавливается, но потом кивает им с теплой улыбкой, словно ожидая, что те их вспомнят. Пьер также приветливо улыбается. Но молодые люди смотрят на них непонимающе. Не настаивая, Пьер и Ева устраиваются за соседним столиком, как раз напротив влюбленных, и уже оттуда наблюдают за ними. Молодые люди, сентиментальная беседа которых прервана, смущены, но все же пытаются продолжать ее. К столику Евы и Пьера торопливо подходит официантка.
«Что желаете, мадам?» «Чай». «А вы, месье?»
«То же самое», — растерявшись, выдавливает из себя Пьер.
«Китайский или цейлонский?» — уточняет официантка, по-прежнему обращаясь к Пьеру.
«Извините?»
— в замешательстве переспрашивает он.
«Цейлонский для обоих»,
— приходит ему на помощь Ева. Пьер смотрит вслед официантке и чуть посмеивается, пожимая плечами, словно произошло нечто необычное. Все их внимание сосредоточено теперь на молодых влюбленных. Те с восторгом смотрят друг другу в глаза. Молодой человек берет руку девушки, с обожанием целует ее и разглядывает, словно бриллиант чистейшей воды. Они вздыхают. Пьер и Ева обмениваются победными улыбками. Ева протягивает ладонь. Пьер подает ей руку, и она взволнованно и с любопытством ее разглядывает.
«Мне нравятся ваши руки».
Пьер чуть пожимает плечами. Ева медленно подносит палец к шраму на ладони.
«Что это?»
«Мне было тогда 14 лет».
«А чем вы занимались?»
«Работал подмастерьем».
«А вы?» «В 14? Училась в лицее».
«Ваши друзья смотрят на нас», — предупреждает Пьер, резко отнимая руку.
И правда, группа светских модников явно потешается над поведением Евы и ее спутника. Один из кавалеров и дама с влюбленным видом держится за руки, а остальные помирают со смеху.
Ева строго смотрит на них.
«Это не мои друзья»,
— недовольно говорит она и, подчеркивая свое возмущение, снова берет Пьера за руку. Пьер с улыбкой целует ее пальчики. Но, собравшись проделать это еще раз, он чувствует на себе взгляды влюбленных и в ярости и смущении останавливается. Ева одновременно с ним перехватила взгляд молодых людей и отдернула руку. Пьер удивлен, но она кивком указывает ему на влюбленных, которые, также испытывая смущение, пересаживаются за другой столик, спиной к залу.
«Я думала, они красивее», — говорит Ева.
«Мы были проще», — отвечает Пьер.
«Мы их стесняем».
«А может, это ваши друзья вас стесняют?»
«Что вы имеете в виду?»
«Так, ничего. Они, должно быть, нечасто видели вас в компании таких, как я.
Мне все равно, что они думают».
«Вы уверены, что вам совсем не стыдно за меня?» — настаивает он.
«Пьер, это вам должно быть стыдно!»
Пьер покорно пожимает плечами. Она с укором смотрит на него, затем переводит взгляд на старых знакомых и вдруг, встав из-за стола, предлагает.
«Потанцуем?»
«В это время суток?» — удивляется Пьер, оставаясь сидеть. «Но никто же не танцует!»
«Вставайте! Я этого хочу!»
«Но почему?» — неохотно поднимаясь, спрашивает Пьер.
«Потому что горжусь вами».
Она ведет его за собой. Они проходят мимо столика, за которым сидят снобы. Ева вызывающе смотрит на них, тогда как Пьер скорее сконфужен. Те наблюдают, как они направляются к танцевальной площадке и начинают танцевать. И вдруг один из мужчин, чтобы повеселить остальных, приподнимает воротник своего пиджака и начинает изображать, как пляшет простонародье. Раздается издевательский смех. Другой мужчина встает и направляется к автомату с мелодиями. Ева и Пьер продолжают танцевать.
«Помните?» — спрашивает Ева. «Я готова была отдать душу, чтобы вернуться к жизни и потанцевать с вами».
«А я готов был отдать свою, чтобы коснуться вашей талии и почувствовать ваше дыхание».
Они обмениваются легким поцелуем в губы, после чего Ева приникает щекой к щеке Пьера и шепчет.
«Обнимите меня сильнее, Пьер.
сильнее, чтобы я почувствовала ваши руки. Боюсь сделать вам больно.
Они танцуют, отрешившись от окружающего. Но в какое-то мгновение характер мелодии меняется. Предыдущая уступает место вульгарному вальсу. Они перестают танцевать и смотрят в сторону завсегдатаев ресторана. Поставивший эту мелодию возвращается к столику под откровенный смех. Пьер отодвигается от Евы. Та не спускает с него беспокойного взгляда. Пьер направляется к столику, за которым расположилась светская компания, и, склонившись к уху человека, поменявшего мелодию, говорит: «Вы не могли бы поинтересоваться мнением танцующих, прежде чем сменить пластинку? Вам не нравятся вальсы под аккордеон?» — изображает тот полное удивление. «А вам не нравится получать пощечины?» — парирует Пьер. Но собеседник, демонстративно не обращая на него внимания, с иронией предлагает одной из сидящих за столиком дам: «Не подарите ли мне тур вальса?» «Эй, приятель! Я с вами разговариваю!» Схватив его за лацкан пиджака, произносит Пьер. «Но я-то с вами не разговариваю!» — звучит в ответ. Ева быстро подходит и встает между ними. «Пьер, прошу вас!» Пьер отстраняет ее. «Ничего страшного!» Но тут кто-то кладет руку на его плечо. Он оборачивается, отпустив лацкан противника, и оказывается лицом к лицу с военным в идеально пригнанной форме, который строго спрашивает: «Эй, ты! Что себе вообразил? Ты не можешь оставить этих господ в покое?» Пьер стряхивает руку военного со своего плеча. «Не люблю, когда до меня дотрагиваются. Тем более такие, как ты!» «Хочешь в тюрьму?» — вне себя вопит военный. Он заносит над Пьером кулак, но в ту минуту, когда он уже готов нанести удар, Ева с криком «Стойте!» встает между ними и, воспользовавшись замешательством военного, задает ему вопрос. «Разве вам не известно, что сотрудникам жандармерии запрещены какие-либо провокации?» Военный слегка опешил. Ева спешит воспользоваться этим, роется в сумочке и достает удостоверение. «Шарлье, это вам о чем-нибудь говорит?» «Андре Шарлье, начальник канцелярии жандармского управления. Это мой муж». Пьер с ужасом взирает на подругу. «Мадам, прошу меня извинить», — лепечет остолбеневший от удивления военный. «Ладно, не стоит. А теперь катитесь, если не хотите неприятностей», — отвечает Ева, отпуская его повелительным жестом. Военный отдает честь, кланяется и исчезает. Одновременно круто разворачивается и уходит в противоположном направлении и Пьер. Ева, обернувшись, видит, что он удаляется. «Пьер!» — зовет она. Пьер идет прочь от нее, не оборачиваясь. После некоторого замешательства Ева поворачивается лицом к своим знакомцам и дает им резкую отповедь. «Несчастные глупцы! Вы довольны? Так вот, доставлю вам удовольствие. Можете растрезвонить повсюду, что я бросила мужа и завела любовника, простого трудягу». После чего, оставив их в полном недоумении, бросается вслед за Пьером и после секундного раздумья устремляется по аллее. Вскоре она нагоняет Пьера, который, не обращая на нее внимания, продолжает нервно шагать прочь. Она подстраивается под него. Какое-то время они молча идут рядом. «Пьер?» — наконец отваживается она. «Начальник канцелярии жандармского управления!» — звучит в ответ. «Но при чем тут я?» «Я тоже ни при чем!» — отвечает он и с огромной горечью добавляет. «Женщина, для которой я был создан!» Он замедляет шаг, но по-прежнему не смотрит на нее.
«Я им сказала, что ухожу с вами. Мы с вами связаны, Пьер».
Он резко останавливается. Впервые после ухода из ресторана смотрит на нее и восклицает.
«Связаны? А что у нас общего?»
Она кладет руку на рукав его куртки и ласково говорит.
«Наша любовь».
«Эта любовь невозможна», — пожав плечами с грустью, произносит он, делая несколько шагов по направлению к ближайшей скамье.
«А знаете, над чем я работал многие годы?
Я вел против вас борьбу», — обернувшись к ней, добавляет он, садясь на скамейку.
«Против меня?»
— переспрашивает она, не понимая, о чем это он.
«Против правителя и его жандармов.
Против вашего мужа и против ваших друзей. Это с ними вы связаны, а не со мной», — объясняет он, пока она садится и вглядывается в него серьезно, но без удивления.
«Вы что-нибудь слышали о Лиге?» «О Лиге за свободу?»
— уточняет она, глядя на него с некоторым испугом, словно открывая нового для себя человека, которого, однако, не боится.
«Я ее основатель». «Не переношу насилия», — отвернувшись, шепчет Ева.
«Наше, но не их».
«Я никогда не интересовалась подобным», — произносит она. «Этот нас и разъединяет. Благодаря вашим друзьям я умер.
И если бы мне не представился шанс вернуться на землю, завтра они перерезали бы моих друзей».
«Вы вернулись благодаря встрече со мной», — беря его за руку, мягко уточняет она.
«Ну, разумеется, Ева, это так. Но я ненавижу тех, кто вас окружает».
Тон Пьера понемногу становится мягче. «Я их не выбирала».
«На вас их печать».
«Верьте мне, Пьер, у нас нет времени сомневаться друг в друге».
В это мгновение между ними, почти касаясь их лиц, падает лист.
Ева вскрикивает и рукой отгоняет его от себя. Пьер улыбается. «Это опавший лист». «Глупо. Мне померещилось...»
«Что?»
«Что это они?»
Низким, слегка дрожащим голосом признается она.
До Пьера не сразу доходит, что она имеет в виду.
«Верно.
Они должны быть рядом. Старик со своей треуголкой и прочее.
Для них это зрелище, такое же, как во дворце развлечения», — говорит он, невольно оглядываясь сторонам.
Ева подбирает листок и рассматривает его. «Не для всех. По меньшей мере, один из них верит в нас. Тот, что попросил заняться его дочкой».
«Ах, да!» — вспоминает Пьер, равнодушно махнув рукой.
«Мы дали ему обещание, Пьер. Пойдемте!» — говорит она, поднимаясь со скамьи. Пьер не двигается.
Отважно улыбаясь, она протягивает ему руку.
«Помогите мне, Пьер. Если мы выполним обещание, это будет залогом того, что мы не зря возвращались».
Он встает, улыбается ей в ответ и порывисто обнимает за плечи.
«Но мы вернулись не ради других». Ева держит листок между их лицами. «Начнем с самого легкого», — ласково произносит она. Взявшись за руки, они уходят.
Одна из улиц пригородных трущоб. Пьер с Евой идут по жалкой улочке, пролегшей среди серых фасадов многоквартирных домов. Несколько бедняков и маленьких оборванцев с удивлением провожают их взглядами.
Ева смотрит вокруг с затаенной неловкостью. Она нервно теребит свое меховое манто. Чувствуется, что ей стыдно. Улица завалена отходами всякого рода. Пустыми консервными банками то и дело по пути попадаются смрадные лужи. Старуха в лохмотьях черпает в фонтане воду двумя большими кувшинами, а затем, согнувшись, под их весом семенит к дому. Грязные оборванные детишки играют в сточной канаве. Ева теснее прижимается к Пьеру. Наконец, не доходя до отвратительной на вид бакалейной лавки, перед которой выстроилась очередь нищенски одетых женщин, Пьер находит нужный номер дома и останавливается. Это здесь. Этот дом самый захудалый из всех. Очередь бедняков тянется по улице и перегораживает в него вход. Ева — центр притяжения всех взглядов. Ей все более не по себе. Пьер осторожно прокладывает ей путь в толпе. «Извините, мадам». Перед дверью он пропускает Еву вперед, и они входят в подъезд. Лестничная клетка дома на улице Станислас. Пьер и Ева поднимаются по пыльной лестнице с разновеликими ступенями на третий этаж. Стены загажены. Ева собрала в кулак все свое мужество. Пьер наблюдает за ней. По пути им попадается древний старик с печатью лишений и болезней на лице. Кашляя, он спускается вниз, с трудом одолевая ступеньку за ступенькой. Ева прижимается к стене, освобождая ему проход. Пьер, ушедший было вперед, возвращается и берет ее под руку, чтобы помочь подняться. Она храбро улыбается ему. По мере того, как они поднимаются, все слышнее звуки музыки, доносящиеся из радиоприемника. И вот четвертый этаж. Звуки идут из квартиры, расположенной как раз на этой лестничной площадке. На последней ступеньке сидит маленькая девочка, худая и одетая в рванье. Она вся съежилась, прижавшись к перилам. Где-то лопнула сливная труба, и по ступеням течет ручеек вонючей жидкости. При виде незнакомых людей девочка еще сильнее жмется к перилам. «Это и есть та самая малышка», — предполагает Пьер. Ева, у которой от жалости сжимается сердце, наклоняется над ребенком, чьи глаза жадно устремлены на нее, и ласково спрашивает. «Как тебя зовут?»
«Мари».
«Мари. А фамилия?»
«Мария Острюк».
Пьер и Ева обмениваются быстрым взглядом, и он, в свою очередь, наклоняется к девочке.
«Твоя мама дома?» Девочка оборачивается, глядя на одну из дверей. Пьер идет к этой двери, но ребенок, следящий за его движениями, предупреждает.
«Входить не надо, она с дядей Жоржем!»
Пьер, собравшийся было постучать, замирает, смотрит на Еву, которая гладит девочку по волосам и все же стучит в дверь сперва тихонько. Но поскольку внутри никакого движения и по-прежнему оглушительно орет радио, он стучит сильнее, на сей раз кулаком.
«Что ты здесь делаешь?» —
спрашивает Ева, не переставая гладить девочку по голове. Ребенок не отвечает, полностью сосредоточившись на Пьере, продолжающем стучать. Наконец, из-за двери доносится мужской голос.
«Кто там?»
«Да откройте же, наконец!»
«Иду, иду! Не нервничайте!»
Радио внезапно замолкает. Пьеру слышно, как скрипнула кровать. Девочка встает. Ева ласково берет ее за руку. Комната в доме на улице Станислас. Наконец дверь открывается. На пороге появляется мужчина в расстегнутой рубашке, затягивающий ремень брюк.
«Я смотрю, вам нравится вышибать двери?»
Нахмурив брови, угрожающе бросает он. Пьер, не отвечая, заходит в комнату. За ним следом идет Ева, ведя за руку девочку. Мужчина изумленно взирает на это, но все же позволяет им войти. Комната прямо-таки дышит убогостью. У стены стоит разобранная железная кровать, у ее подножия — детская кроватка. В одном углу — газовая плита и мойка. На столе немытые тарелки, полупустая бутылка вина и грязные стаканы. Жена покойного, сидя на постели, застегивает засаленный холщовый пеньюар. Она смущена, но ведет себя высокомерно. «Госпожа Острюк, это вы?» — спрашивает Пьер.
«Ну, я».
«Это ваша дочь?» — в свою очередь задает вопрос Ева, указывая на ребенка. Между тем, закрыв дверь, мужчина встает рядом с женщиной.
«А вам какое дело?» — огрызается он.
«Возможно, есть дело», — сухо отвечает Пьер и, снова обращаясь к женщине, продолжает. «Вас спрашивают, ваша ли это дочь?»
«Ну да, и что дальше?»
«Почему она находилась на лестнице?» — вступает в разговор Ева.
«Скажите, пожалуйста, милейшая, я не интересуюсь, откуда у вас эти меха. Но если имеешь одну комнату, вынужден время от времени выпроваживать детей».
«Тем лучше. Если она вам мешает, мы пришли за ней. Мы друзья ее отца». После этих слов девочка оживает и поднимает светящееся лицо к Еве.
«За кем? За ней?»
— потрясенно спрашивает женщина. «За малышкой», — поясняет Ева.
«Выметайтесь, да побыстрее!»
Шагнув вперед и указывая на дверь, произносит мужчина.
«Повежливее, приятель!» Резко повернувшись к нему, советует Пьер. «Мы уйдем, но с девочкой!»
«С девочкой?» — повторяет женщина. «У вас есть нужные бумаги?» Ева роется в сумочке, подходит к столу и кладет на него пачку банкнот. «Эти? Достаточно?» Загипнотизированные пачкой денег, мужчина и женщина на мгновение замирают. Особенно поражена женщина. Девочка подходит к столу посмотреть.
«А ну, живо отсюда!» —
приказывает мужчина, занося над ней руку. Девочка уклоняется от удара и бежит к Пьеру, который берет ее на руки.
«Оставь, Жорж! Это дело полиции!» —
хватая деньги со стола, говорит женщина.
«Вот-вот!»
— насмешливо подтверждает Пьер.
«Позовите агентов!»
И добавляет, обращаясь к мужчине, который засовывает деньги в карманы.
«Смотри, не потеряй! Это тебе послужит доказательством, когда пойдешь с жалобой в полицию!»
Он делает знак Еве, и они выходят, уводя с собой ребенка. Загородный дом. Перед тем, как выйти за ворота сада, Пьер и Ева
оборачиваются и, улыбаясь, машут в знак прощания.
«До свидания, Мари!»
— в последний раз кричит Ева. В глубине ухоженного сада на крыльце дома полная добродушная дама держит за руку малышку Мари, которую явно только что искупали. Девочка завернута в огромное махровое полотенце. Ее мокрые волосы подвязаны бантом. Она выпускает руку дамы и весело машет в ответ.
«До свидания!»
Махровое полотенце падает, и девочка остается ногой. Добродушная дама, смеясь, подбирает полотенце и ласково накидывает его на плечи девочки. Пьер с Евой смеются и переглядываются.
«По крайней мере, это нам удалось», — констатирует Ева. И, подумав, добавляет. «Пьер, возьмем ее себе, если все будет хорошо».
«Все будет хорошо», — уверяет тот, беря ее за руку и ведет к такси, ожидающему у ворот. Шофер при их приближении заводит мотор. Но Ева еще на секунду удерживает своего спутника и говорит в пространство.
«Если вы здесь, то должны быть довольны. Ваша девочка в хороших руках!»
Они замечают удивленный и даже обеспокоенный взгляд, который бросает на них шофер, лукаво переглядываются и садятся в автомобиль. Шофер нажимает на газ, и такси трогается. Улица, на которой живет Пьер. Такси останавливается перед домом, где живет Пьер, на бедной, но чистенькой улице. Ева и Пьер выходят из машины. Пока Пьер расплачивается с шофером, Ева рассматривает здание. Отпустив такси, Пьер застает свою подругу за этим занятием. «Четвертый этаж. Второе окно слева», — подсказывает он. Она поворачивается к нему, он робко протягивает ей ключ.
«Вот ключ». «А вы разве не подниметесь?» — удивленно спрашивает она. «Ева, я должен повидать своих друзей. Когда я был там, мне стало кое-что известно. Нас предали. Я должен их предупредить», — смущенно объясняет он. «Это так срочно? Завтра будет поздно. Вам виднее. Я должен, Ева».
Помолчав немного, он добавляет. «И потом, мне кажется, будет лучше, если вы подниметесь одна».
«Почему?»
«У меня не столь прекрасно, как у вас, знаете ли». Ева с улыбкой подходит к нему, обнимает и весело спрашивает.
«На четвертом?» «Дверь слева»,
— уточняет он, успокоившись. Она направляется к дому, но на пороге оборачивается. Пьер смотрит на нее, не двигаясь с места.
«Когда войдете в квартиру, помашите мне рукой из окна», — робко просит он.
В ее глазах сквозит лукавое согласие. Она исчезает в подъезде. Квартира Пьера. Ева входит в квартиру, закрывает за собой дверь и осматривается. Скромное, но чистое и относительно удобное жилье, в котором царит порядок. За занавеской небольшая туалетная комната, рядом дверь в кухню, которая размером с носовой платок.
Ева потрясена своим новым жилищем, но быстро берет себя в руки. Подойдя к окну, она открывает обе створки.
Улица, на которой живет Пьер.
Пьер нервно ходит взад-вперед по другой стороне улицы.
Ева появляется в окне и радостно кричит ему.
«Здесь очень хорошо, Пьер!»
«Правда?» —
облегченно улыбается он.
«Очень хорошо!
До скорого!»
— кричит он, помахав рукой, и быстро уходит. Квартира Пьера. Ева следит взглядом за удаляющейся фигурой Пьера, затем отходит от окна. Радости у нее поубавилось. Она делает несколько шагов и устало освобождается от сумки. На глаза ей попадается фотография в рамочке, стоящая на самом виду на комоде. Это портрет седовласой пожилой женщины, очень скромного вида, матери Пьера. Рядом с фотографией стоит вазочка с засохшими цветами. Ева подходит к портрету и долго, взволнованно разглядывает его. Вынув из вазы цветы, она набирается духу и уходит, скинув меховое манто. Улица заговорщиков. Подойдя к дому, где собираются заговорщики, Пьер быстро и внимательно оглядывается по сторонам и входит. Лестница дома, где собираются заговорщики. Пьер взлетает по лестнице. Добравшись до нужной двери, стучит согласно особому паролю и ждет. За дверью ни звука. Он снова стучит и кричит. «Это Дюмен!» Комната, в которой собираются заговорщики. Дверь открывается. На пороге стоит тот самый рабочий, что во время воскрешения Пьера посоветовал Паула следить за ним. Он впускает вновь прибывшего, избегая его взгляда. Пьер входит, чуть задыхаясь.
«Добрый вечер!» —
бросает он, подходя к сидящим за столом товарищам. Пулену, Диксону, Ланглуа и Ринаделю. Паула стоит за их спинами, прислонившись к камину. Закрыв дверь, рабочий входит в комнату вслед за Пьером. У всех присутствующих мрачный и напряженный вид, но Пьер не сразу замечает их недоверчивые и строгие глаза.
«Привет, ребята! Есть новости. Завтра ничего не предпринимать. Восстание отменяется».
Новость не вызывает у присутствующих ответной реакции. Только Диксон подает голос.
«А?»
Пулен опускает голову и маленькими глоточками потягивает вино. Паула, ни разу не удостоив Пьера взглядом, отходит от камина и направляется к окну. Пьер явно сбит с толку. Только тут он замечает, что товарищи смотрят на него не так, как всегда.
«Ну и рожи у вас!»
— говорит он, силясь улыбнуться. Но поскольку ответом ему служат лишь непроницаемые лица, улыбка замирает на его устах.
«Нас засекли!» — смущенно начинает он объяснять. «Им все известно. Правитель вызвал два полка и бригаду жандармов на подмогу».
«Интересно. Вот только как ты об этом узнал?»
Холодно интересуется Диксон.
«Я
не могу вам сказать», — садясь на стул, бормочет Пьер.
«Случайно не от Шарлье?» — берет слово Ланглуа.
«От кого?»
— вздрагивает Пьер.
«Ты был у него сегодня утром и весь день провел с его женой».
«Ах, перестаньте! Она тут ни при чем!» — восклицает Пьер.
«У нас все же есть право накануне такого дня поинтересоваться, что у тебя за отношения с женой начальника канцелярии жандармского управления?»
— строго спрашивает Ринадель. Пьер выпрямляется и, переводя взгляд с одного на другого, заявляет.
«Ева — моя жена!»
Усмехнувшись, Диксон встает. Остальные недоверчиво смотрят на Пьера. Раздраженный смехом Диксона, Пьер приходит в бешенство.
«Выбрали момент смеяться, черт возьми!»
Вставая со стула, бросает он.
«Я вам объясняю, что нас засекли! Если мы завтра выступим, будет резня, и Лига прекратит свое существование! Причем здесь жена Шарлье?»
Пожав плечами, он засовывает руки в карманы. Пока он говорит, Диксон молча обходит стол и встает напротив Пьера, чтобы смотреть ему прямо в лицо.
«Слушай, Димен, этим утром ты из кожи вон лез и все твердил, завтра восстание. Затем ты нас покинул. Незнакомец выстрелил в тебя. Стреляя он понарошку, было бы то же самое. Ладно».
Пьер вынимает руки из карманов. Белый, как полотно, он молча слушает.
«Ты поднимаешься, как ни в чем не бывало, отчитываешь Паула, который хочет тебя сопровождать, и преспокойно отправляешься к Шарлье. А теперь морочишь нам голову. Как мы можем тебе верить?»
— спрашивает Диксон.
«Ах, вот в чем дело. Я 5 лет трудился бок о бок с вами. Лигу создал я!»
«Ладно, не рассказывай нам свою жизнь. Мы тебя спрашиваем, что ты забыл у Шарлье?»
Вставая из-за стола, сухо перебивает его Ринадель.
«И чем занимался в ресторане в парке?»
Также вставая, задает вопрос Пулен.
«Ты украл малютку у одного типа с улицы Станислас!»
С мягким упреком вставляет свое слово и самый робкий из всех — Ланглуа.
«Угрожал ему полицией!» С новой силой напускается на него Диксон. «Бросал в лицо тысячные купюры!» «Что все это значит?» «Мы ждем объяснений!»
Пьер поочередно обводит их взглядом. Он задавлен потоком их обвинений и чувствует, что бессилен переубедить их.
«Объяснить не могу.
Прошу вас ничего завтра не предпринимать, и все».
«Не хочешь отвечать?»
— настаивает Диксон. «Говорю вам, не могу.
«Черт бы вас побрал!» — взрывается Пьер. «А если бы даже не хотел? Я руководитель, да или нет?»
«Теперь уже нет, Дюмен»,
— роняет Диксон, переглянувшись с товарищами.
«А ты, я смотрю, рад этому, а, Диксон?» — с презрительной улыбкой отвечает Пьер. «Наконец займешь мое место!»
И, внезапно охваченный яростью, кричит.
«Да что вы там себе вообразили, несчастные болваны! Что я предал Лигу?»
Он гневно разглядывает лица товарищей.
«Да ведь вы меня знаете! Ну же, Паула!»
Паула опускает голову и принимается ходить по комнате, как делал это на протяжении всей сцены.
«Так, значит, все против меня. Думайте, что хотите, но знайте, если выступите завтра, все кончится резней, и вы сами будете в этом виноваты».
«Пусть будет так, Дюмен!»
«Катись отсюда!»
С холодным спокойствием перебивает его Диксон. Один за другим они поворачиваются к нему спиной, а Ринадель еще и добавляет.
«Если у нас завтра будут неприятности, мы знаем, где тебя найти».
Они отходят от него и собираются у окна. Пьер остается один посреди комнаты.
«Хорошо», — произносит он наконец. «Подыхайте завтра все, если вам этого хочется. Я не стану плакать».
Он направляется к выходу, но, не дойдя до двери, оборачивается.
«Послушайте, ребята!»
Глядя на них, начинает он. Все пятеро стоят к нему спиной. Одни смотрят на улицу, другие — в пустоту. Он выходит, изо всех сил хлопнув дверью.